Глава 10. Что видели и делали мальчики в Амстердаме. «Все здесь!» – ликующе крикнул Питер, когда на следующий день вся компания рано утром собралась на канале, снаряженная для путешествия на коньках. «Посмотрим. Якоб назначил меня капитаном, значит, я обязан сделать перекличку. Карлс Хумель, ты здесь? Я! Якоб Пот! Я! Бенджамин Добс! Я! Ламбер ван Моунен! Я! Вот это здорово! Мне не обойтись без тебя, ты один говоришь по-английски! Людвиг ван Хольп! Я! Востенвальд Схиммельпеннинг!» Ответа нет. «Ага, постреленка не пустили!» «Ну, ребята, сейчас ровно 8 часов, погода великолепная, а лед на Ае твердый, как скала. Через полчаса мы будем в Амстердаме. Раз, два, три, пошли!» Действительно, не прошло и получаса, как они перебрались через прочную каменную плотину и очутились в самом сердце огромного города. Окруженный стеной, он стоял на 95 островах, соединенных почти 200 мостов. Хотя Бен со временем своего приезда в Голландию уже был здесь 2 раза, но и сейчас видел многое такое, что его изумляло. Но его товарищи, голландцы, жившие тут поблизости всю жизнь, считали, что Амстердам – самый обыкновенный город, и в нем нет ничего особенного. Бена же здесь интересовало все – высокие дома с раздвоенными трубами и островерхими фасадами, склады товаров, расположенные высоко под крышами купеческих домов с длинными, вытянутыми, словно руки, стрелами подъемных кранов, которые поднимают и опускают товары перед самыми окнами квартир. Величественные общественные здания, построенные на деревянных сваях, которые были глубоко забиты в болотистую почву, узкие улицы, каналы, пересекающие город во всех направлениях, мосты, шлюзы, разнообразные костюмы горожан и, самое удивительное, прилепившиеся к церквам лавки и жилые дома с необычайно длинными трубами, высоко поднимающимися вдоль священных стен этих зданий. Если Бен смотрел вверх, он видел высокие дома, которые, казалось, наклонялись вперед и пронзали небо своими блестящими крышами. Если он смотрел вниз, перед глазами у него была диковинная улица без мощенных переходов на перекрестках и без поднятых над ее уровнем тротуаров. Булыжная мостовая непосредственно переходила в кирпичные дорожки для пешеходов. Если глаза его останавливались на полпути, он видел маленькие сложные конструкции зеркальца, голландцы называют их шпионами, прикрепленные снаружи почти к каждому окну и устроенные так, что люди в доме могут следить за всем происходящим на улице и рассмотреть всякого, кто постучится в дверь, сами оставаясь невидимыми. Время от времени мимо него проезжала двуколка, нагруженная деревянными изделиями. Проходил осел под вьюком из 2 больших корзин, наполненных фаянсовой или стеклянной посудой. По голым булыжникам проезжали сани, полозья которых непрерывно смазывались маслом, капающим с масляной тряпки, а потому легко скользили по мостовой. А за ними следовала пышная, неуклюжая семейная карета, запряженная темно-гнедыми фламандскими лошадьми с белоснежными хвостами. Город облегся в праздничный наряд. Все магазины были разукрашены в честь святого Николааса. Не раз приходилось капитану Питеру отрывать свою команду от соблазнительных витрин, где были выставлены все игрушки, какие только можно вообразить. Нидерландцы славятся этой отраслью промышленности. Всевозможные вещи копируются здесь в миниатюре на радость малышам. Замысловатые механические игрушки, которые голландский ребенок равнодушно швыряет куда попало, вызвали бы целый переполох в нашем американском бюро патентов на изобретения. Бен не мог удержаться от смеха при виде игрушечных рыбачьих лодок. Тяжелые и приземистые, они так походили на те диковинные суда, которые он видел близ Роттердама, а крошечные трексхейты всего в 1-2 фута длиной, но полностью оборудованные, прямо-таки не давали ему покоя. Очень уж хотелось сейчас же купить такое суденышко в подарок братишке, оставшемуся в Англии. Но лишних денег у него не было, так как путешественники из свойственной голландцам осторожности решили взять с собой ровно столько денег, сколько требовалось на расходы каждому из мальчиков, и вручили общий кошелек Питеру. Поэтому Бен решил перенести всю свою энергию на осмотр достопримечательностей и как можно реже думать о своем маленьком братце Робби. Он ненадолго зашел в морское училище и позавидовал учащимся в нем юношам. В их распоряжении имелся полностью оснащенный бриг, а их койки-гамаки покачивались над сундуками и ларями. Потом заглянул в еврейский квартал, где живут богатые гранильщики алмазов и убогие продавцы платья, и также наскоро осмотрел все 4 главные улицы Амстердама – Принсенграхт, Кейзерсграхт, Кейренграхт и Сингель. Эти улицы изгибаются полукругом, и первые 3 достигают более 2 миль длины. Посередине каждой из них течет канал, а по обеим его сторонам тянется превосходная мостовая, окаймленная величественными зданиями. Ряды обнаженных вязов по берегам канала отбрасывали на лед сетку теней, и всюду здесь было так ослепительно чисто, что Бен сказал Ламберту: «Этот город – какая-то окаменелая чистота». К счастью, погода была такая холодная, что помешала ежедневной обильной поливке улиц и мытью окон. А не то наши юные экскурсанты не раз промокли бы до костей. Голландские хозяйки одержимы страстью к мытью, подметанию, протиранию, и занести грязь в их безукоризненно чистые дома значит совершить чуть ли не преступление. Повсюду глубокое презрение ждет тех, кто, переступая порог, поленится натереть до блеска подметки своей обуви, а в иных местах посетители, входя в дом, обязаны снимать свои тяжелые башмаки. Сэр Уильям Темпл в своих воспоминаниях, что произошло в христианском мире с 1672 по 1679, рассказывает о некоем важном судье, который зашел навестить одну амстердамскую жительницу. Дюжая молодая голландка открыла ему дверь и единым духом выпалила, что хозяйка дома, но что башмаки гостя не очень чисты. Не добавив ни слова больше, она обхватила изумленного гостя обеими руками, взвалила его себе на спину, пронесла через 2 комнаты, посадила на нижнюю ступеньку лестницы и, схватив туфли, стоявшие поблизости, надела их ему на ноги. И только после этого она сказала, что хозяйка сидит наверху, и гость может подняться к ней. Катясь вместе с друзьями по людным каналам города, Бен смотрел на сонных горожан, которые лениво покуривали свои трубки с таким видом, словно сбей у них с головы шляпу, они и глазом не моргнут. И ему трудно было поверить, что голландцы когда-то поднимали восстания, не раз происходившие в стране. Трудно поверить, что теперешние амстердамцы – потомки тех храбрых, самоотверженных героев, о которых он читал в истории Голландии. Легко скользя по льду с товарищами, Бен рассказал Ван Моунену о погребальном бунте, вспыхнувшем здесь, в Амстердаме, в 1696 году, когда женщины и дети вместе с мужчинами вышли на улицы. Шуточные похоронные процессии ходили по всему городу. Люди решили показать бургомистру, что они не подчиняются новым правилам погребения умерших. Под конец они совершенно вышли из повиновения и грозили чуть ли не разнести весь город, так что бургомистр поспешил отменить постановление, оскорбившее народ. «Вот на этом углу, — сказал Якоб, указывая на какие-то крупные строения, 15 лет назад огромные склады зерна провалились в трясину. Это были прочные здания, построенные на хороших сваях, но в них сыпали слишком много зерна, больше 70 тысяч центнеров, и они рухнули. Якобы трудно было рассказать такую длинную историю, и он остановился передохнуть. «А ты-то почем знаешь, что туда сыпали 70 тысяч центнеров зерна?» — резко спросил Карл. «В то время ты еще из пеленок не вышел». «Мне отец говорил, а он хорошо знает, как все было», — ответил Якоб. Отдышавшись, он продолжал. «Бен любит живопись. Давайте покажем ему какие-нибудь картины». «Хорошо», — согласился капитан. «Будь у нас время, Бенджамин», — сказал Ламберг ван Моунен по-английски. «Я повел бы тебя в Стайдхейс, дом городского управления. Вот там сваи так сваи. Здание построено на 14 тысяч свай, и они забиты в землю на глубину 70 футов. Но что я хочу тебе показать, так это большую картину, на которой изображено, как Ван Спейк взрывает свой корабль. Замечательная картина. Ван кто?» — переспросил Бен. «Ван Спейк. Неужели не помнишь? Битва с бельгийцами была в самом разгаре, и когда он понял, что они его одолеют и захватят в плен корабль, он взорвал и его, и себя вместе с ним, чтобы не сдаться врагу». «А разве не Ван Тромп взорвал корабль?» «Вовсе нет, но Ван Тромп тоже был храбрецом. Ему поставили памятник в Дельфт-Хавне, там, где пилигримы в данном случае первые голландские переселенцы в Америку, сели на корабль, чтобы отправиться в Америку». «Так, а что совершил Ван Тромп? Ведь он был знаменитым голландским адмиралом, да?» «Да, он участвовал в 30 с лишним морских сражениях. Он победил испанский флот и английский, а потом привязал швабру к верхушке мачты, объявляя этим, что он вымыл англичан, очистил от них море. Голландцы умеют побеждать, братец ты мой!» «Замолчи!» — вскричал Бен. «Привязал он швабру или нет, а все-таки англичане победили его в конце концов. Теперь и я вспомнил. Его убили где-то на Нидерландском побережье в битву, которую выиграл британский флот. Обидно, а?» — лукаво добавил он. «Куда это мы попали?» — воскликнул Ламберт, чтобы переменить разговор. «Слушай, все нас опередили, все, кроме Якоба. Ой, да чего он толстый, мы и полпути не пройдем, как он раскиснет.